Братья, мы будем продолжать с вами заниматься историей церкви. И, конечно, уже вечер, и я думаю, что вы устали. Вот. Но мы постараемся так живо проходить историю Древней Церкви, чтобы вы не засыпали. Вот. Может быть, будем периодически, да, вопросы с вопросами периодически менять. Вот. Я хотел бы напомнить, что в прошлый раз мы с вами начали проходить источники и авторов Древней Церкви. Для чего? Какая цель этого была? Чтобы, когда потом мы будем говорить о жизни Церкви и использовать какие-то имена, то вы бы хотя бы немного знали, кто это такие. Кто там Тертуллиан, кто там Ириней, кто это такие, почему мы их используем, какую роль они играли в жизни древней церкви, то есть церкви с 1 по 4 век. И в прошлый раз, насколько вы помните, мы записывали текстовые источники. Вот, вы это записали, я просто специально вывел, чтобы можно было еще раз напомнить. То есть мы говорили о творениях древней церкви, труды язычников того времени, противников христианства. Мы говорили, что текстовые источники – это произведения еретиков 2-3 века, фрагменты в основном. Потом случайные упоминания о христианстве в трудах авторов того времени. И исторические повествования. То есть были историки, которые жили где-то в 3-4 веке, которые обладали намного большим количеством материала, и они тоже записывали свою историю. Это тоже материал. Но это, конечно же, как мы рассуждаем с вами, не первичный источник, это уже вторичный источник. И в прошлый раз мы начали с вами о первую книгу Дидахе. Это учение 12 апостолов. Такая книга была. И по всем признакам самая древняя книга, самая близкая ко времени апостолов. И я бы хотел еще напомнить по этой книге, о чем мы говорили, это то, что автор неизвестен. И, по всей видимости, эта книга составлялась в среде церкви, может быть, многими людьми. Вот. Она как бы, может быть, даже какое-то время составлялась. Некоторые исследователи считают, что она составлена из двух частей, которые написаны как бы в разное время. Вот. И представляет собой, так сказать, сборник поучений для новых христиан, для того, чтобы они могли влиться в церковь, принять крещение, чтобы они знали, в чем заключается учение церкви. Вот. Интересно то, что она действительно была достаточно авторитетна, и то, что ее использовали, особенно в восточных, в азиатских церквях, в сирийских церквях, и некоторые авторы ее причисляли на то время как бы к книгам Нового Завета. Вот. Затем она была забыта, и вот уже только в 19 веке ее обнаружили. Мы немножко зачитывали, я как бы закончил в прошлое занятие, мы, получается, остановились на зачитывании цитаты. Я еще хотел зачитать несколько мест из-за нее, чтобы вам иметь какое-то представление. Вот смотрите, как пишет, что написано в Дидахе по поводу служения, Дня Господнего. «А в день Господень, собравшись вместе, преломите хлеб и поблагодарите, исповедовав прежде свои грехопадения, дабы ваша жертва была чистой. Каждый же, находящийся в разладе со своим другом, да не присоединяется к вам до тех пор, пока они не примирятся, чтобы вашей жертве не быть оскверненной». То есть, вот четкое учение церкви о том, как нужно участвовать в вечере Господней или Евхаристии, как она называлась на греческом в то время. День Господень. То есть, День Господень в древней литературе всегда подразумевает воскресенье, воскресный день, День Господень. Вот. Потом, о постах, интересное место тоже написано. «А ваши посты да не будут в одно время с постами лицемеров». Ну, под лицемерами подразумевается это иудеев. «Так как они постятся во второй и в пятый день после субботы, то вы поститесь в четвертый день и в день приготовления к субботе». То есть в среду и в пятницу. Это как бы древний обычай церкви был поститься в среду и в пятницу. Вот. И, в общем-то, он был основан, во-первых, на том, чтобы не уподобляться фарисеям. Во-вторых, что это связано с распятием Иисуса Христа в пятницу и с, как бы, и среду с его днем предательства, когда он был предан после Пасхи, после, то есть, вечери с учениками. Вот, интересно, дальше еще вопросы есть, я дам время сейчас, зачитаю еще. Он говорит о молитве «Отче наш», то есть там вопрос, как тоже он говорит, но молитесь так, и перечисляется молитва «Отче наш», и говорится «молитесь так трижды в день». То есть мы можем с уверенностью говорить, что в практике Древней Церкви практиковалась молитва «Отче наш», и он здесь говорит о практике трехкратной молитвы, как минимум. Интересно еще, что книга, почему он еще показывает ее древность, это то, что в то время явно было служение пророков и странствующих апостолов. То есть, ну, апостолов не в смысле 12, а апостолов, вот как, допустим, Варнава, как апостолов-странников, странствующих проповедников. Вот интересно, здесь так написано. А что касается посланников и пророков, то согласно повелению Благой Вести поступайте с ними так. Каждый же приходящий к вам посланник, да будет вами принят как Господь. Но пусть он не остается у вас более одного дня. Если же будет нужда, то может остаться и на другой день. А если останется на три дня, он уже пророк. То есть, ну, как бы для нас, мы должны перенести в то время, чтобы понять, почему так достаточно жестко написано правило. Почему? Потому что на то время церкви были, ну, молодые, да, и основное общение между ними, они не могли позвонить друг другу или какие-то... То есть, вот человек пришел, он говорит, я как бы служу Богу, я пророк Божий, ну, или там, допустим, служитель. Может быть, он, как у нас, проповедник, да? Они должны его были принять, вот. Но тогда уже было очень много всяких лжепророков или вот как людей, которые приходят, пользуются благами церкви, материальными и так далее, вот, обманывают и уходят. И так они могли путешествовать и пользоваться церквями. И поэтому дается четкое правило, что если это послание, апостол или пророк, то он, если это его служение, он, что он там так у вас будет долго сидеть, да? То есть, если один день, максимум два дня, но если он еще хочет остаться у вас, ну, как бы на вашем попечении, то это лжепророк. Вот. Очень такой практичный тест. Тест лжепророка. Еще по поводу странников написано, интересно. Если приходящий к вам действительно странник, то помогите ему сколько можете, но пусть он у вас не остается более двух или, если будет необходимость, трех дней. Если он же он хочет у вас жить, то, будучи ремесленником, пусть трудится и ест. То есть странники тоже на то время, это было очень распространено. Люди, многие не имели жилья, как бы, и люди не пьяницы какие-то, а благочестивые люди могли быть бедными людьми. Да? И они, естественно, могли приходить в церковь, и церковь должна каким-то образом знать, как с ними поступать. Вот конкретно дается правило для жизни церкви того времени. То есть мы видим, что очень такая хорошая книга, очень простая, наполненная заповедями Иисуса Христа. Но мы, я думаю, в будущем будем еще из нее цитировать. Давайте теперь пойдем дальше. Это мы переходим к другому автору, другому служителю того времени. Это Климент, епископ Рима. То есть я как бы постарался расположить, ну, ранние раньше, чуть-чуть по хронологии, да? Вот, то есть Дидахи, мы говорили о том, что это примерно 60-80 год было написание. Вы можете кое-что записывать. Я как бы специально так сделал, чтобы можно было кое-что написать. Климент, епископ Рима. Это был епископ Римской церкви, и по многим свидетельствам, потому что сами они себе не писали много, по свидетельству других авторов того времени, он лично знал апостола Петра и, по всей видимости, апостола Павла. И служил в церкви в Римской с 92 года до 102 года. Вот. Потом он был сослан при императоре Траяне, вот, и скончался мученически. Вот авторы Ориген и Евсевий Кесарийский, они говорят о том, что апостол Павел упоминает в послании к филиппийцам именно этого Климента. Хотя, конечно же, этот вопрос можно оспорить, но я хочу зачитать. «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». То есть Оригены и Евсевий Кесарийский, они говорят о том, что апостол Павел имел в виду именно этого Климента, который впоследствии стал епископом Рима. Из дошедших до нас на сегодняшний день есть первое послание Коринфянам этого епископа и второе послание Коринфянам. Ну, насчет первого послания Коринфянам, в общем-то, большинство историков без всяких как бы споров считают подлинным и принадлежащим именно ему. А второе послание Коринфянам, очень много дебатов, оно спорно, оно действительно отличается по слогу очень сильно от первого послания, но все же мы, по крайней мере, все равно чуть-чуть я вам цитату одну и приведу из второго послания Коринфянам. Иногда можно так иметь в виду, что, например, если какая-то книга может спорно относиться к этому автору, да, но все равно она примерно относится к этому периоду времени, то все равно это хороший материал для изучения. Просто уже ценность книги может теряться, потому что если автор недостоверен, тогда у нас как бы ну, есть сомнения какие-то и так далее. Вообще, зачем Климент писал послание Коринфской церкви? В Коринфской церкви вот того времени, это то есть в конце первого века, тоже было еще одно разделение, как при апостоле Павле, когда он пишет им увещевание, чтобы они не разделялись. И первое послание коринфянам, оно тоже служит как увещевание для коринфян из-за бесчинств, которые у них творились. Вот. Вот само написание послания, первое послание коринфянам Климента, оно очень похоже, как бы по слогу, похоже на апостола Павла. Он очень много его цитирует. Вот. Я вам зачитаю. Ну, я перед тем, как зачитаю, сейчас хочу мысль одну скажу, что проблема, которая возникла в Коринфе, была примерно такой. Там были рукоположные служители, пресвитера пресвитера, которые были достойно начальствовали. Но была определенная группа в церкви, которая недовольна была служителями. И они создали какую-то партию, ну, как бы группу, и отстранили служителей от служения. Вот. И это послание Климента, он как бы пытается им объяснять, что это неправильно. Вот я хотел бы его слова привести по этому поводу. «И апостолы наши знали через Господа нашего Иисуса Христа, что будет раздор о епископском достоинстве. По этой самой причине они, получив совершенное предведение, поставили вышеозначенных служителей и потом еще установили закон, чтобы когда они почиют, ну, то есть умрут, другие испытанные мужи принимали на себя их служение. Итак, почитаем несправедливым лишить служения тех, которые поставлены самими апостолами или после них другими достоуважаемыми мужами согласия всей церкви и служили стаду Христовому неукоризненно, со смирением, кротко и беспорочно, и притом в течение долгого времени от всех получили одобрение». И немалый будет на нас грех, если неукоризненно и свято приносящих дары будем лишать епископства. Блаженны предшествовавшие нам пресвитеры, которые разрешились от тела после многоплодной и совершенной жизни. Им нечего опасаться, чтобы кто мог свергнуть их, занимая ими место. Ибо мы видим, что вы, некоторых похвально провождающих жизнь, лишили служения, безукоризненно ими проходимого». Ну, то есть мысль здесь, вы, я думаю, легко поняли, да, уловили мысль. Здесь вот мысль, как бы она немножко, одна есть мысль яркая, а другая немножко не яркая. То, что он говорит, что нельзя просто служителей, которые были правильно поставлены, согласие всей церкви, просто брать и снимать, даже если кому-то это не нравится. Но здесь интересно, чем мысль заложена, что они были... Эти служители поставлены с согласия всей церкви. То есть нормальная практика того времени была, не просто как бы кого-то поставили без согласия церкви, а все-таки эта церковь согласилась. Вот. То есть не было такого, что кто-то пришел там, и, например, апостол там пришел и сказал, вот это ваш будет служитель. То есть церковь согласилась. Вот. И дальше интересный такой момент, что он говорит, они служили беспорочно, смиренно, кротко. То есть вывод какой? Если бы они служили бы не беспорочно, например, грехи какие-то у них были замечены. Понятно, что их бы вопрос бы был бы уже не так рассматривался. Он, конечно, подрассматривался по-другому. Это как бы, знаете как, для чего, что нам помогает? Вот в полемике, допустим, с православными можно использовать этот аргумент. Например, сейчас, да, в исторических церквях, сейчас епископов и пресвитеров несогласие церкви ставится. Там церковь не участвует. И тем более нет стопроцентного основания на том, что они беспорочную жизнь ведут, там, допустим, и так далее. То есть наоборот, как бы снять служителя в католической церкви очень трудно. И даже в католической церкви, если какой-то епископ уходит куда-то в ересь, или, например, он от Папы Римского, например, отрекся, то он все равно считается епископом, потому что то рукоположение, которое на нем, считается, что оно действует. И хоть он вообще ушел, основал свою церковь, все равно это считается епископ, который все правильно, ну, которого вечеря Господня, все таинства будут совершаться как бы справедливо и правильно. Вот. Это и неправильное именно искаженное учение об апостольском преемстве. Здесь мы видим, что здесь есть условия для того, чтобы служитель был служителем. И условия перечисляются. Вот. Это первое послание к Коринфянам. А вот из второго послания к Коринфянам я еще зачитаю. Маленькая цитата. Здесь уже как бы другая мысль. И она здесь о чем говорится? О том, что авторы того времени не верили, что после смерти человеку возможно еще второе покаяние. Или какое-то там, допустим, возможность исправления. Как некоторые, опять же, сейчас существует предание и понимание православной церкви, что после смерти возможно еще какое-то изменение твоей, так сказать, дальнейшего нахождения. Например, в католичестве это, как это называется, чистилище, а в православии это мытарство. Да? То есть после смерти еще проходишь путь, и там возможность есть, в зависимости от молитв, там, родных, от твоих добродетелей, возможно, еще какая-то борьба. Вот так написано. «Итак, покаемся, пока живем на земле, ибо мы глина в руке художника. Как горшечник, когда делает сосуд, и он в руках искривится или распадается, может опять восстановить его, а когда поспешит поставить его в горящую печь, тогда уже не поможет ему. Так и мы, пока еще живем в мире этом, должны каяться от всего сердца в том зле, которое мы сделали во плоти, чтобы получить от Господа спасение, доколе имеем время покаяния. Ибо по отшествии нашим из мира мы уже не можем там исповедаться или покаяться». Я думаю, достаточно, ну, как бы яркий такой пример. Вот. Братья, может, какие-то вопросы есть? Мы говорили о первом послании и цитата второго послания. Климент. Не, мы говорили, естественно, о послании Климента. Тогда же тоже Коринфская церковь была, и он тоже мог написать письмо. Понимаешь? А? Что? Я написал, что второе послание, оно, ну, как бы есть определенные аргументы, что это не ему принадлежит, то есть кому-то другому принадлежит. Но я привел все равно, как примерно это того времени. То есть мы о Павле не говорим, потому что, как бы, ясно, он такое не писал. Вот. Тут объявление, братья, уберите ВАЗ-2102, номер Н-903-РЕ. Спасибо. Вот. Вот. Еще вопросы есть какие-то по... Нету? Давайте дальше. Мы после... значит, вы записали, да, чуть-чуть? Климента, да? Записали? Вот. Мы переходим к Игнатию Антиохийскому. Вот. Это тоже... Мы сейчас разбираем апостольских мужей. То есть людей, я уже говорил... служителей, которые имели непосредственно общение с апостолами. Вот. Игнатий Антиохийский. Кратко. Это он был примерно 40 лет епископом в Антиохии. И достиг очень большого авторитета в Азии, вот в азиатских сирийских церквях. Вообще Антиохия считалась центр сирийского христианства. Вот. И вообще Антиохийская церковь, она достаточно долго в истории церкви имела очень большое значение. Из нее произошли такие богословы, как Иоанн Златоуст. И вообще вот школа антиохийская, богословская, она в дальнейшем очень развивалась и имела авторитет. Вот я написал здесь, кстати, ученик апостола Иоанна, рукоположенный им. Извиняюсь, что-то я... Вопрос, кто его рукоположил, неизвестно. То есть он был ученик апостола Иоанна, но некоторые авторы считают, что его рукоположил Петр, а может быть тот епископ, который был после, первый был епископ в Антиохии, до Игнатия. Но в любом случае он лично знаком был и был учеником Иоанна, может быть еще каких-то других апостолов в то времени. Вот. Он окончил свою жизнь мученически в правлении императора Траяна в 110 году. Вот, в Риме. Его бросили тоже зверям, как того, на то время было достаточно частое явление. Он написал 7 посланий. Кстати, интересно, что послания все, которые он написал, он писал во время путешествия своего в Рим. То есть вот когда его уже приговорили к смерти, путешествие достаточно длинное было, и он писал эти 7 посланий. Вот, к римлянам, к эфесянам, к магнезийцам, к троллицам, филадельфийцам, смирнянам и письмо к Поликарпу Смирнскому. Мы о нем тоже будем говорить позже. Вот интересные еще факты об Игнатии Антиохийском. Его еще называют Игнатий Богоносец. Вот, я думал всегда, что это его прозвище, как бы, что такой был святой. Оказывается, нет. У него 2 имени было: римское Игнатий и греческое Феодора. Оказывается, на греческом Феодор, если писать по-английски, там TH будет Феодор, то есть Бог, то есть это и есть Богоносец. То есть Феодор — это и есть слово, значит, Богоносец, носит Бога. Вот. Я хочу зачитать, здесь приводится в одной книге его беседа уже в Риме с императором Траяном. Кстати, беседа, это как предание, оно исторически не имеет 100% достоверности, это больше как, знаете, вот имеем мы предание, допустим, Петр был распят, например, на таком кресте, вверх ногами, как умер Павел, как умер Андрей, как умер... То есть это определенные истории, предания, которые, возможно, достоверны, но иметь документов, мы не имеем документов, чтобы доказать. Вот просто, чтобы немножко... вы почувствовали, кто такой был Игнатий. Когда он приехал в Рим, в Антиохию, император, после войны с парфянами в 106 году прибыл и потребовал к себе Игнатия. Кто ты таков, злой дух, был первый вопрос императора, что нарушаешь законы наши, да и других побуждаешь к тому же. Игнатий отвечал: богоносца не называют злым духом, злые духи бежат от рабов Божьих. Если ты думаешь, что я неприязнен им, согласен и считаю это себе за честь. Тараян спросил: а кто такой богоносец? Тот, кто имеет Христа в своем сердце, отвечал Игнатий. Итак, ты думаешь, что мы не имеем в душе богов, кои помогают нам против врагов, сказал Траян. Игнатий отвечал: ты по заблуждению величаешь языческих бесов богами. Един есть Бог и един Христос Иисус, единородный Сын Отца. Ты говоришь о том, и Траян говорит, ты говоришь о том, что распят при Понтии Пилате, сказал Траян. «Да, о том, – отвечал Игнатий, – который распял на кресте мои согрешения вместе с их виновником». Траян произнес определение предать Игнатия в Рим на съедение зверям для забавы народа. Игнатий благодарил Господа, что удостоил его совершенной любви к нему. Уз апостола и наложил на себя оковы. Вот. Я бы хотел привести некоторые цитаты из его писем, чтобы тоже было определенное у вас впечатление сложилось. Вот он пишет к римлянам, когда он был в Смирне, он пишет послание к римлянам, и вот он пишет в этом послании. Цитата. «Я пишу церквам и всем сказываю, что добровольно умираю за Бога, если только вы не воспрепятствуете мне». То есть, ну, он писал им письмо, чтобы они не пытались его каким-то образом украсть, например. Потому что на то время это была практика, там, выкупить, там, заплатить, подкупить, может быть, солдатов, там, и каким-то образом. И он пишет: «Если только вы не воспрепятствуете мне, умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви, оставьте меня быть пищей зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божья, пусть измелят меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. Если пострадаю, буду отпущенником Иисуса и воскресну в нем свободным. Теперь же в узах своих я учу не желать ничего мирского или суетного». То есть он очень, ну, как бы желал того, чтобы перейти к Богу. Как апостол Павел говорит, что пока мы здесь, он христианам говорит, мы устранены от Господа. Вот. То есть иногда мы думаем, что у нас есть полное общение с Богом, да? Но мы должны это всегда учитывать. Апостол Павел это неоднократно говорил. И он говорит, я хочу разрешиться и быть со Христом. Он говорит, разве ты не со Христом? То есть быть со Христом после смерти, быть со Христом сейчас, немножко есть разница. Интересно еще пишет дальше Игнатий о смысле мученичества. «Никакой пользы не принесут мне удовольствия мира, ни царства века сего. Лучше мне умереть за Христа, нежели царствовать над всею землею. Его ищу за нас умершего, его желаю за нас воскресшего. Не препятствуйте мне жить, желайте мне умереть. Хочу быть Божьим, не отдавайте меня миру. Пустите меня к чистому свету. Явившись туда, буду человеком Божьим. Дайте мне быть подражателем страдания Бога моего». Вот, то есть мы видим, какой он действительно характер его, и такой стойкий был борец за веру. Вот. Еще у него такое есть, хочу, ну, предложение зачитать, мне очень такая как бы яркая. Он вот так пишет, смотрите. «Пусть же никто из вас, там находящихся, не помогает им...» Нет, сейчас. «Не будьте такими, которые призывают Иисуса Христа, а любят мир. Зависть да не обитает в вас. А если бы даже лично стал я просить вас о другом, ну, то есть, чтобы вы меня спасли, не слушайте меня, верьте больше тому, о чем пишу вам теперь. Живой пишу вам, горя желанием умереть. Моя любовь распялась, и нет во мне огня, любящего вещество. Но вода живая, говорящая во мне, взывает мне изнутри. Иди к Отцу. Нет для меня сладости в пище тленной, ни в удовольствиях этой жизни. Хлеба Божия желаю я, хлеба небесного, хлеба жизни, который есть плоть Иисуса Христа, Сына Божия, родившегося в последнее время от семени Давида и Авраама. И питья Божия желаю, крови Его, которая есть любовь нетленная, жизнь вечная». Еще я хотел остановиться, знаете, на что? В своих посланиях он, ну, по большому счету, три проблемы поднимает или освещает. Первое, он, и как бы на этом мы можем видеть чуть-чуть проблемы того времени. Он очень много пишет о дисциплине в церкви. То есть, На то время церкви тоже были молодые, как вот мы пишем по Дидахе, и вот такой жесткой иерархии, четкой такой иерархии не было. Вот. И этим пользовались различные ереси, гностики, гдокеты. Любой человек мог прийти, какие-то мысли свои излагать, там, могли собираться по домам, там, допустим, там, и там хлеб преломить, там, вечерю совершить. Таких каких-то жестких правил повсеместно не было. И поэтому он свои послания пишет, он очень сильно говорит о единстве церкви со служителем. Вот. И тогда вообще роль епископа-служителя, она была очень важна для сохранения единства церкви. Вот. Вот он пишет. И вот некоторые, когда читают, их смущает. Вот мне, например, я когда читаю, мне не смущает ничего. Вот смотрите, написано так. «Без епископа не делайте ничего, относящегося к церкви. Только та Евхаристия, это вечеря Господня, должна почитаться истинную, которая совершается епископом или тем, кому он сам предоставит это. То есть, вот интересный момент, что он это пишет, значит, ну, были другие понимания в церкви. То есть, значит, совершал кто-то, ну, еще была практика такая, что могли совершать Евхаристию по собственному произволению. А он говорит, что не делайте ничего, потому что это как раз-таки на то время было очень опасно и служило к раздору в церкви, к разделениям. Дальше он говорит так: непозволительно без епископа не крестить, не совершать вечерю любви. Напротив, что одобрит он, то и Богу приятно, чтобы всякое дело было твердо и несомненно. Вот. Ну, в общем-то, нам как бы это понятнее, потому что у нас уже есть, ну, как бы, определенный порядок, и это хорошо. Но иногда, вот, иногда встречается, что некоторым братьям не нравится определенный порядок в церквах. Вот. И начинают находить места Писания, которые говорят, ну, о более какой-то свободе, да, может быть, в деяниях. Мы видим, вот, какие-то исторические моменты, которые нет было нужды в какой-то вот такой строгой дисциплине. Но мы должны понимать, что всему свое время, и все служит на благо. И в данном случае то, что он говорит о епископе, это то, что служило на благо церкви. Еще две проблемы, это были докеты, такая ересь была, и иудействующие. То есть он в своих письмах пишет о иудействующих, то есть людей, которые немножко тяготеют к еврейскому, к иудейству, то есть к субботе, там, к пище, вот то, что мы видим в адвентизме. И он очень сильно обличает. То есть он говорит, что мы христиане, мы не иудеи. И он как бы проводит четкую линию. А докеты – это люди, которые утверждали, что Христос, он страдал не по-настоящему, у него не было настоящей плоти, он, видимо, просто призрачно страдал, как бы, потому что для, ну, умов таких греческих, для философии греческой, я думаю, трудно было понять, как Бог, как Сын Божий мог страдать, да? Как Бог мог иметь человеческую плоть, потому что часто связывалась плоть с грехом, что ничего физическое, вещественное не может быть истинно святым. Вот. А он очень сильно обличал, потому что это была действительно серьезная ересь, которую уже Иоанн Апостол в своих посланиях, помните, говорит, что кто исповедует Христа, не пришедшего во плоти, тот антихрист. Вот. Вот я зачитаю по поводу этого, что он писал. Есть только один врач, телесный и духовный, рожденный и нерожденный, Бог во плоти, в смерти и истинная жизнь, от Марии и от Бога, сперва подверженный, а потом неподверженный страданию, Господь наш Иисус Христос. Еще дальше он пишет, что настаивая снова и снова на реальном, как бы телесном характере Боговоплощения, Игнатий тем самым утверждает реальность нашего спасения. Не только какую-то такую призрачную духовность нашего спасения, а реальность, что она совершается в нашей душе, она совершается и в нашем теле. Потому что Бог спасает и дух, и душу, и тело, а не только нашу душу или не только наш дух. И вот интересно здесь пишет. А если иные, как некоторые безбожники, то есть неверующие, говорят, что он страдал только призрачно, сами они призрак, это он им говорит, то зачем же я в узах, зачем я пламенно желаю бороться со зверями, зачем я напрасно умираю, значит, я говорю ложь о Господе. Итак, как во мне, как все имеет конец, то одно из двух предлежит нам, смерть или жизнь, и каждый пойдет в свое место. Ибо есть как бы две монеты, одна Божья, другая мирская, и каждая имеет на себе собственный образ. Неверующий образ мира сего, а верующий в любви образ Бога, Отца через Иисуса Христа. Если мы через Него не готовы добровольно умереть по образу страдания Его, то жизни Его нет в нас. Вот так вот радикально писал он в то время. Мы видим дух того времени. Братья, вопросы есть? Там 45 минут закончилось? Нет еще? Нет. Лучше, чтобы она касалась этой темы. Да. Катакомбы – это более позднее время. более позднее время. И на сегодняшний момент тех катакомб, которые были даже в раннее время, например, второй век, ну, считается, что эти катакомбы, которые сейчас есть, это уже не те катакомбы. Они много раз перестраивались, там, закапывали, и это уже более поздние катакомбы. Поэтому рисунки, которые в катакомбах есть, это не рисунки в первого века или второго века. Это, может быть, четвертого века уже рисунки и так далее. Да. Можно. Ну, я прочитал тоже это предание, но я не решил его не приводить. В общем-то, ну, авторы, ну, все серьезные историки, православные, католические и протестантские, они считают, что это как бы, ну, нету никаких оснований для этого. То есть, знаете, иногда вот как мы любим красиво что-то сделать, да, ну, красиво было бы, если бы вот это был тот мальчик там, или еще что-то, или бывает часто иногда некоторых, вот был такой Иустин философ, мы потом будем говорить, ему было вроде бы как, ну, видение, муж явился ему и говорил с ним. И потом, по преданию, ну как, так считалось, что ему Поликарп Смирский явился, как бы с ним говорил. То есть это тоже красивые истории, которые потом обрастать начинают, ну, реальные факты какими-то нереальными. Вот. Значит, дальше мы переходим к Поликарпу Смирнскому. Вот. Почему Смирнский? Значит, епископ Смирный. Это вот часто так говорили. Поликарп Смирнский. Вот. Это был друг Игнатия, он был моложе его по возрасту, тоже был наставлен Иоанном, апостолом Иоанном. Мы знаем, что апостол Иоанн, он долгое время был как фактически, ну, таким столпом всей Азии, и он в Эфесской церкви долго находился. Вот. И после смерти Игнатия Поликарп Смирнский был, ну, такой столб, вождь, его назвали как бы вождь всей Азии. То есть он очень был авторитетным тоже в то время. Мученически перешел в вечность в 166 году. Вот. Из достоверных, как бы, известно послание к филадельфийцам, вот, его одно, сохранилось одно послание. Может быть, он писал больше, но одно сохранилось. И акт мученичества, который, ну, описывает его мученическую смерть. Вот. Насколько оно, скорее всего, написано было позже, со слов очевидцев, но тоже представляет интерес. Вот про интересно хотел зачитать вам. Я не буду читать много через Поликарпа, но интересно, что мужи Божьи, вот апостольские мужи в частности, они были действительно очень радикальные христиане. Вообще христианство того времени, оно, можно сказать, было радикально. То есть люди шли на смерть. Вот. Но и в области ереси или, например, заблуждения, они были достаточно резкие. Вот мы люди культурные, и мы больше, как сказать, не стараемся не обидеть никого. Да? Даже если явно человек говорит, допустим, ну, исповедует заблуждение, мы как бы так постараемся мягко ему сказать. А вот тут интересно описывается случай с Поликарпом Смирнским. При Антонине добром заботливость о покое церкви и спасении всех привела Поликарпа с востока на запад, в Рим. То есть приехал в римскую церковь. Здесь он многих из последователей гностиков, Валентина и Маркиона, успел обратить к церкви. Сам Маркион, это вообще Маркион известный был учитель гностиков на то время, такой ересиарх. Сам Маркион, случайно встретившийся с ним в Риме, сказал с дерзостью: «Узнай нас». Ну, потому что тоже, насколько известно в истории, Маркион, он тоже был вообще как бы в числе церкви, и он тоже был в тех местах, где учил апостол Иоанн. И он говорит: «Узнай нас». А Поликарп отвечает: «Знаю тебя, первенца сатаны». Первенца сатаны. Отвечал ему Поликарп: «О Боже мой, до какого времени дожил я, и это должен я видеть?» Восклицал он в тяжкой скорби об умножении ереси. Так любил он истину Христову. То есть вот так вот спокойно мог сказать: вот, «Знаю тебя, первенца сатаны». Вот. Ну, я думаю, что от Поликарпа Смирского, так как он мало составил, то есть послание к филадельфийцам, там такое общеназидательное послание. Единственное, еще хотел что сказать, интересные факты, что вот Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, вообще все азиатские церкви праздновали Пасху по иудейскому обычаю, по календарю иудейскому, 14 Нисана. И как раз в то время, вот когда он был в Риме, он увидел, ну и как бы произошла некая дискуссия с римским епископом, что в Риме праздновали воскресенье, первое воскресенье после иудейской Пасхи. И помолимся, да. Сейчас закончу, да, мысль, все. Известен Акмученица, ну мы, может, зачитаем Акмученица. Да, то есть он тоже он погиб мученически, тоже его, но его не растерзали, а его мечом просто убили. Вот. Я просто что хотел сказать, что тогда вопрос, что в церкви не было единообразия. Азиатские церкви праздновали по иудейскому обычаю, и римская церковь уже праздновала вот воскресенье, да? И возник у них вопрос. А он говорит, что мы так все приняли, мы, говорит, Поликарп говорит, мы от Иоанна научились так. А римский епископ говорит, а мы тоже так, как бы, предшествующие нами так всегда делали, мы, почему как бы так, ну, да, может быть, обосновывали. Но у них не произошло разделение по этому поводу. То есть они решили так, если вы так празднуете, празднуйте так, а мы так. То есть это не послужило для того, чтобы в церкви было разделение. Но уже через два века, даже не через два века, через ну, примерно через 100 с чем-то лет, по-моему. Да, 4 век, да? Через два века, по-моему, уже епископ римский, другой, он отлучил всех там, все азиатские церкви, ну, такую анафему, так сказать, отлучил только за то, что они празднуют по иудейскому обычаю, да, то по празднованию 14 Нисана. То есть мы видим определенные изменения в церковном устройстве, в церкви, что которых раньше еще не было. Раньше они могли находиться в любви, но иметь какие-то различия в обрядах, там еще в чем-то. Вот. И сам этот, кстати, Поликарп Смирский, в то время, когда он прибыл в Риме, он совершил вечерю Господню. Ему как бы дали место в римской церкви совершить, при том, что у них определенные были различия. Ну, давайте, братья, помолимся тогда и наперед.